Глава 22. Жюль снова увеличил лицо Кина. Кин смотрел на шута. Анна дернула Жюля за рукав. «Я похожа на Магду. Ты сам говорил, что я похожа на Магду».
«Какую еще Магду?»
В гусарских глазах Жюля была тоска. «Польскую княжну, Магдалену». «Ну, и что?» «Я пойду туда, вместо нее».
«Не говори глупостей. Тебя узнают. Мне еще не хватало твоей смерти. К тому же, куда мы княжну денем?»
«Слушай спокойно. У нас с тобой нет другого выхода. Время движется к рассвету. Кин связан и бессилен».
«Замолчи, и без твоих идей тошно».
«Все очень просто. Ты можешь меня высадить в любом месте?»
«Да».
«Тогда высади меня в спальне княжны. Это единственный выход. Сообрази, наконец. Если я не проберусь к Кину в ближайшие минуты, он погибнет. Я уж не говорю, что провалится все ваше дело. Кин может погибнуть. И мне это не все равно».
«Ты хочешь сказать, что мне все равно?
Ты думаешь, Кин первый? Ты думаешь, никто из нас не погибал?» В окошко под потолком тянуло влажным холодом. Погода в 20 веке тоже начала портиться. Брехали собаки. Анна вдруг почувствовала себя вдвое старше Жюля. «Вопрос не в праве. Веди шар. Будь мужчиной, Жюль. Вы меня уже посвятили в ваши дела».
«Нарушение прошлого может достичь критической точки».
«О чем ты говоришь? Кин лежит связанный».
Жюль несколько секунд сидел неподвижно. Затем резко обернулся, оценивающе посмотрел на Анну. «Может получиться так, что я не смогу за тобой наблюдать».
«Не теряй времени. Веди шар в терем. Мне же надо переодеться».
«Погоди, может быть...»
«Поехали, Жюль, миленький!»
Анну охватило жуткое нетерпение, будто ей предстоял прыжок с парашютом, и должно быть страшно, но опасение опоздать с прыжком оказывается сильнее страха. Шар покинул дом Романа и пронесся над крышей. Краем глаза Анна увидела огоньки на стенах, далекое зарево. Впереди был терем. Шар вошел в терем, потом завис в коридоре, медленно пополз вдоль темных стен. Анна подошла к раме, шагнула было нетерпеливо в нее, потом опомнилась, начала, путаясь в рукавах, стаскивать кофту.
«Все чисто», — сказал Жюль.
«Можно».
«Погоди!» — крикнула Анна. «Я же не могу там оставлять одежду!»
Княжна спала на низком сундуке с жестким подголовником, накрывшись одеялом из шкур. Одинокая плошка горела на столе. По черной слюде окна стекали мутные капли дождя. Шар быстро обежал комнату, заглянул в углы, остановился перед задней закрытой дверью. «Учти, что там спит ее тетка», — сказал Жюль. Потом, другим голосом, изгнав сомнения, приняв решение: «Ладно, теперь слушай внимательно. Момент переноса не терпит ошибок». Жюль поднялся, достал из пульта плоскую обладку в сантиметр диаметром, прижал ее под левым ухом Анны. Обладка была прохладной. Она тихо щелкнула и присосалась к коже. «Чтобы вернуться, ты должна замкнуть поле. Для этого дотронешься пальцем до этой присоски, и я тебя вытяну. Будешь там приземляться, чуть подогни ноги, чтобы не было удара».
Польская княжна повернулась во сне, шевельнулись ее губы, рука упала вниз, согнутые пальцы коснулись пола.
Анна быстро шагнула в раму. И тут же закружилась голова, и началось падение, падение вглубь времени, бесконечное и страшное, потому что не за что было уцепиться, некому даже крикнуть, чтобы остановили, удержали, спасли, вернули. И не было голоса, не было верха и низа, была смерть или преддверие ее, в котором крутилась мысль, зачем же ей не сказали, не предупредили, зачем ее предали, бросили, оставили, ведь она никому ничего плохого не сделала. Она еще так молода, она не успела пожить. Жалость к себе охватила слезной немощью, болью в сердце, а падение продолжалось и вдруг прервалось, подхватила внутренности, словно в восстановившемся лифте. И Анна поняла, что может открыть глаза. И твердый пол ударил по ступням. Анна проглотила слюну. Только небольшая плошка с плавающим в ней фитилем горела на столе. Рядом стоял стул с прямой высокой деревянной спинкой. Запах плохо выделанных шкур, печного дыма, горелого масла, пота и мускуса ударил плотно в ноздри. Уши услышали нервное тяжелое дыхание. Анна поняла, что она в 13 веке. Сколько прошло времени? Она падала туда час? Нет, это казалось ей, конечно, казалось. Ведь Кин проскочил в прошлое почти мгновенно, ступил в раму и оказался во дворе Романа. А вдруг машина испортилась? И потому ее путешествие было в самом деле длинным? Нет. На низком сундуке спит польская княжна. Рука чуть касается пола. «Раз, два, три, четыре, пять», — считала про себя Анна, чтобы мысли вернулись на место. Жюль сейчас видит ее в шаре. Где же шар? Должен быть чуть повыше, перед лицом. И Анна посмотрела туда, где должен быть шар, и улыбнулась Жюлю. Ему сейчас хуже всех. Он один. Ах ты, гусар из 27 века, тебе, наверное, влетит за то, что послушался ископаемую девчонку. Теперь надо действовать, и очень быстро. В любой момент может начаться штурм города. Анна поглядела в небольшое забранное слюдой окошко, и ей показалось, что в черноте ночи она угадывает появление рассветной синевы. Платье Магдалены лежало на табурете рядом с сундуком, невысокие сапожки без каблуков валялись рядом. Анна шагнула к постели и замерла, прислушиваясь. Терем был полон ночными звуками, скрипом половиц, шуршанием мышей на чердаке, отдаленным звоном оружия, окриком часового у крыльца, шепотом шаркающих шагов. Княжна забормотала во сне. Было душно. В 13 веке не любили открывать окон. Платье княжны громко зашуршало. Выше талии оно скреплялось тесемками. Тесемки путались, одна оборвалась.
Теперь очень важно платок. Его нужно завязать так, чтобы скрыть волосы. Где шапочка плоская с золотым обручем? Анна взяла со стола плошку и посветила под стол в угол горницы. Шапочка лежала на сундуке. Сейчас бы зеркало. Как плохо уходить в прошлое в такой спешке. Средневековый наряд нам должен быть к лицу, подумала Анна, но как жаль, что придется черпать информацию об этом из чужих глаз. Конечно, у княжны где-то есть зеркальце на длинной ручке, как в сказках, но некогда шарить по чужим сундучкам. Анна расшнуровала кет, примерила княжий сапожок. Сапожок застрял в щиколотке ни туда, ни сюда. За перегородкой кто-то заворочился. Женский голос спросил по-русски. «Ты чего, Магда, не спишь?»
Анна замерла.
Ответила не сразу.
«Сплю»,
— сказала она тихо.
«Спи, спи»,
— это был голос тетки. «Может, дать чего?» Тетка тяжело вздохнула. Анна отказалась от мысли погулять в сапожках. Ничего, платье длинное. Как жаль, что дамы в то время не носили вуаль. Впрочем, наша трагедия проходит при искусственном освещении. Анна осмотрелась в последний раз. Может, забыла чего-нибудь? Потом непроизвольно подняла руку княжны и положила на грудь. Чтоб не затекала, подумала, что сейчас Жюль, наверное, обругал ее последними словами. Ну что за ненужный риск? А Анна ощущала странное единство с девушкой, которая и не подозревает, что ее платье позаимствовано другой, которая будет жить через много сотен лет.
«Ничего», — прошептала она,
старательно шевеля губами, чтобы Жюль видел. Она крепко спит. Анна прошла к двери. Сильно заскрипела в соседней комнате, и голос окончательно проснувшейся тетки сообщил. «Я к тебе пойду, девочка. Не спится мне тревожно». Анна потянула к себе дверь. Дверь не поддалась. Ударили по полу голые ступни. Как все слышно в этом доме? Тетка уронила что-то на пол. Шлеп, шлеп, шлеп. Ее шаги. Проклятое кольцо в львиной пасти. Она повернула кольцо и потянула на себя. Сзади тоже отворилась дверь, но Анна не стала оглядываться, нагнувшись, чтобы не расшибить голову, скользнула в темный коридор. Замерла в темноте. За дверью бубнил голос тетки.